Д.Р. Дэйв Мэтьюсон, «Литература Нового Завета», лекция 8, «Царство Матфея и его отличительные черты». Символ авторского права 2024 Дэйв Мэтьюсон и Тед Хильдебрандт. Хорошо, давайте продолжим и пойдем. Давайте начнем с молитвы, а затем закончим рассмотрение Матфея, сосредоточив внимание на том, что мы рассмотрели с небольшими подробностями несколько отрывков, в основном главы 2, 3 и 4, изображающие Иисуса как исполнение истории Израиля. Мы сейчас немного просматриваем главы с 5 по 7, первый основной блок учения Иисуса, знаменитую Нагорную проповедь, а затем мы быстро пройдемся по ней, и я хочу подвести итог. Что особенного в Матфея? Какие темы или идеи, которые подчеркивает Матфей, отсутствуют в других Евангелиях или, по крайней мере, не в такой степени, как Матфей? Что особенного в изображении Иисуса Матфеем? Как Матфей представляет Иисуса в своих Евангелиях? Что он в себе подчеркивает? А затем, возможно, перейдете и к Марку, хотя в своих конспектах вы заметите, что у меня есть несколько экскурсов. Есть экскурсия, своего рода кроличья тропа. Мы поговорим об этом в Евангелии от Матфея. Я хочу немного поговорить о теме Царства Божьего, которая была основной темой учения Иисуса. Во всех Евангелиях, когда Иисус начинает проповедовать, говорится, что Он пришел, уча и проповедуя Царствие Божие. Что это значит? Что предлагал Иисус, когда пришел проповедовать Царство Божие? Как бы это поняли читатели и первые слушатели? В экскурсе, как бы в отступлении, мы поговорим немного о Царстве Божьем. Откуда это взялось? Иисус не просто придумал это и взял из воздуха. На самом деле это имеет долгую историю, восходящую к Ветхому Завету. Итак, мы очень кратко рассмотрим это, а затем, надеюсь, сможем перейти и к Марку. Хорошо, давайте начнем с молитвы, а затем вернемся к Евангелию от Матфея. Отец, я молюсь, чтобы ты направлял нашу дискуссию и наши размышления о Евангелии от Матфея и других книгах Нового Завета, которые мы рассматриваем. Господь, я молюсь, чтобы ты помог нам более ясно понять их в их первоначальном контексте и, следовательно, быть в состоянии понять, как они продолжают говорить с нами сегодня, как твое слово твоему народу сегодня. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Мы рассмотрели Нагорную проповедь в Евангелии от Матфея 5:7, в которой сказали, что одной из отличительных особенностей Матфея является то, что Матфей делит свое Евангелие или структурирует свое Евангелие вокруг пяти основных бесед или блоков обучения Иисуса. Мы вернемся к этому через мгновение. Одним из первых блоков обучения и, пожалуй, самым известным является Нагорная проповедь, которую мы называем Нагорной проповедью. Мы немного поговорили о том, что при этом делал Иисус. Одна из распространенных точек зрения на Нагорную проповедь заключается в том, и это подводит нас к последнему вопросу, о котором я хочу поговорить в связи с проповедью, а именно, следует ли нам понимать проповедь с точки зрения закона и благодати? То есть часто, будучи христианами, мы проводим резкое различие между законом и требованием, то есть послушанием, чем-то, что мы делаем в противоположность Божьей благодати. Это то, что Бог обеспечивает или дает нам. Итак, действительно ли Нагорная проповедь целиком посвящена закону и совершенно лишена Божьей благодати? Опять же, когда вы читаете проповедь, вы находите список того, что Иисус начинает нам говорить. Вы слышали, что было сказано, не убивайте, но я говорю вам, что если кто-то ненавидит своего врага, то вы виновны, как если бы вы совершили убийство, и это продолжается и дает вам команды, которые в некоторых отношениях напоминают то, что находят в Ветхом Завете. Итак, некоторые ответили, что Нагорная проповедь на самом деле посвящена закону, и в ней очень мало Евангелия Божьей любви и его благодати, и поэтому люди задаются вопросом, что нам делать с Нагорной проповедью, которая звучит очень похоже на то, что это требование закона, немного похожего на закон Израиля. И один из ответов таков: Нагорная проповедь в основном предназначена для того, чтобы показать нам, что мы терпим неудачу. Итак, закон задуман как мера, показывающая нам, что мы не можем соответствовать требованиям, и поэтому он ведет нас к Божьей благодати. Итак, основная функция Нагорной проповеди – это указатель, указывающий нам на Божью благодать и на доверие Христу и Божьей благодати, а не на свои собственные способности, потому что закон показывает нам, что мы не можем соответствовать требованиям, а можем. Не держу это. Итак, закон главным образом предназначен не для того, чтобы показать нам, что такое Бог, чтобы научить христиан, как жить, а для того, чтобы показать наши недостатки и нашу греховность и, следовательно, указать нам на Иисуса Христа и отдать себя на милость Бога и Его благодать. Однако я убежден, что это неправильное прочтение Нагорной проповеди. Да, в каком-то смысле все священные писания временами демонстрируют, что мы терпим неудачу и что в одиночку, с нашими собственными ресурсами и нашими собственными усилиями мы не можем надеяться оправдать себя, и нам нужно полагаться на Божью благодать и Его способность жить той жизнью, которую Он желает. Бог, как сказал один известный богослов прошлого, Бог дает то, что Он требует. Но когда вы читаете Нагорную проповедь, первое, что нужно осознать, это то, что мы немного говорили об этом в контексте проповеди. Помните, что Нагорная проповедь входит в контекст учения Иисуса о Царстве. То есть Царство Божие, которое мы рассмотрим позже, но Царство, или Царствование, или Правление Божие – это уже нынешняя реальность, в которую мужчины и женщины могут войти, принять участие и испытать ответ на Иисуса Христа, чтобы проповедь на горе, прежде всего, предполагает, что наступило Царство Божие и правление Его. Итак, эти инструкции следует понимать в контексте, это инструкции для тех, кто испытал Божье царствование и Божье правление, ответив Иисусу Христу. То есть они испытали преобразующую силу Царства Божьего и Его правления в своей жизни. Другое дело, что когда Иисус когда-либо начнет приказывать, если мы хотим использовать это слово и требовать определенного образа жизни от народа Божьего, если вы помните, Нагорная проповедь начинается с серии того, что мы назвали заповедями блаженства в главе 5. Итак, Иисус, прежде чем Он приступит к делу, вот что я требую от своего народа. Он начинает со слов «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. И таких еще несколько. Но я хочу сосредоточиться на том, что очень интересно, что Иисус начал именно так. Прежде чем Он перейдет к повелениям, зачем Ему начинать со слов «блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны алчущие и жаждущие праведности. Почему Иисус начинает именно так? Важно понимать, когда Матфей, записывая слова Иисуса, говорит «блаженны нищие духом», идея нищих духом состоит в том, что человек стоит духовно нищим перед Богом. То есть это изображение человека, который морально, этически и духовно несостоятелен перед Богом. Им абсолютно нечего Ему предложить. Они стоят так же, как тот, кто физически беден, совершенно не имеет ресурсов на физическом уровне. Тот, кто духовно беден, осознает несостоятельность своих собственных ресурсов перед Богом. А потом интересно, следующий, блаженны плачущие. Важно понять это в свете контекста Ветхого Завета. Если вы вспомните некоторые тексты Ветхого Завета, возможно, те, которые вы рассматривали на уроках Ветхого Завета, какой обычно был контекст траура в Ветхом Завете. Особенно многие пророки часто призывали народ Божий скорбеть. Почему? Другими словами, это просто общая печаль, потому что меня преследуют, или просто потому, что моя жизнь, вы знаете, я смотрю вокруг, и жизнь ужасна. Или я потерял близких, и поэтому жизнь просто не кажется справедливой, поэтому я скорблю и плачу, потому что мне грустно. Это оно. Каков контекст траура в Ветхом Завете? Правильно, осознание отделения от Бога. Вы совершенно правы. И что обычно было причиной этого? Что? Повтори. А да, греховность Израиля. Итак, траур, вы совершенно правы. Скорбь была ответом на греховность и последующее отделение от присутствия Бога. Итак, когда пророки призывают Израиль скорбеть, это является ответом скорби и покаяния из-за греха. Так что траур здесь – это не просто всеобщая печаль. Призыв скорбеть здесь – это призыв к покаянию в грехах. А затем, что интересно, следующий. Те, кто алчит и жаждет праведности, будут насыщены. Итак, если сложить все это вместе, Нагорная проповедь предполагает, что кто-то признает свое моральное банкротство перед Богом, что у него нет никаких ресурсов, никаких духовных ресурсов. Они скорбят о грехе, признают свою греховность и отвечают покаянием и скорбью. Но тогда они алчут и жаждут праведности, и Бог наполнит их. И затем следует Нагорная проповедь. Итак, Нагорная проповедь — это далеко не требование или закон, который навязывается народу Божьему, она просто предназначена для того, чтобы показать, что они не соответствуют действительности, хотя и может это сделать. Это больше, чем просто этика, направленная на улучшение общества. Напротив, это именно та этика, которую Христос требует от тех, кто испытал преобразующую силу Царства Божьего. Тем, кто вступил в Божье правление в своей жизни, Нагорная проповедь показывает, чего от них ожидают. Но в то же время это напоминание о том, что те, кто вступил в Божье царствование, это те, кто осознает, что они духовно несостоятельны, что у них нет собственных ресурсов, они скорбят, потому что не дотягивают до греха, но они алчут и жаждут праведность, которую Иисус формулирует в Нагорной проповеди. И когда они это делают, Бог наполняет их. Таким образом, Нагорная проповедь, опять же, это далеко не просто требование, которому мы должны соответствовать и показывать, что мы не оправдываем ожиданий, напротив, это требование, но требование, которое предъявляет Бог. Бог дает возможность соответствовать этому требованию. Такой образ жизни ожидается от тех, кто будет принадлежать Царству Божьему и войдет в него. И далее мы поговорим подробнее о том, что мы подразумеваем под Царством Божьим. Итак, когда вы читаете Нагорную проповедь, это не какая-то идеальная этика, которой никто не может соответствовать. Оно предназначено не только для того, чтобы показать нам, что мы терпим неудачу, но и представляет собой Божий план того, как должен жить его народ, принадлежащий его царству. Но это предполагает тех, кто осознает свою неспособность и вместо этого алчит и жаждет праведности, которую в конечном итоге может обеспечить только Бог. Все в порядке. На самом деле, я хочу перейти к следующему разделу, великому поручению. Мы немного говорили об этом в самом конце Евангелия от Матфея. И, как я уже сказал, с великим поручением, по сути, великое поручение соответствует остальной части Матфея вот так. Если все, что Матфей сказал об Иисусе до сих пор, что если Иисус действительно сын Давидов, и он действительно сын Божий, Мессия и Мессия, и если то, что Матфей сказал о язычниках, также верно, и если Иисус пришел как Мессия не только для евреев, но и для язычников, после чего следует великое поручение. Отсюда следует, что Иисус тогда сказал бы: «Идите, подготавливайте учеников всех народов, не только Израиля, но и всех народов, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их не исполнять закон Моисея. Но все, что я повелел тебе». Итак, если все, что Матфей говорит об Иисусе, верно, то на последователях Иисуса лежит обязанность участвовать в этой всемирной миссии, которая делает учениками все народы, которая выполняет то, что сам Иисус начал на земле, то есть представить себя мессианским царем. Во исполнение Ветхого Завета, но не только для иудеев, но и для язычников. И мы видели, почему Иисус в самом начале Евангелия, поэтому Иисус был назван не только сыном Давида, но и сыном Авраама, тем, через которого благословятся все народы земли. Теперь обещание, данное Аврааму, выполняется в великом поручении, где последователям Иисуса сказано сделать учениками все народы, чтобы передать Аврааму благословение из 12 главы Бытия, которое достигнет всех народов. Теперь это осуществляется через Иисуса и его последователей в так называемом великом поручении. Итак, учитывая то, что мы видели до сих пор, и опять же, мы рассмотрели некоторые основные акценты Матфея, мы подробно рассмотрели пару отрывков, какова, по-видимому, цель Матфея. Я имею в виду, почему Матфей вообще сел и написал эту книгу. Прежде всего, важно понять, что Матфей — это Евангелие от Матфея, хотя есть некоторые споры, потому что трудность в том, что Матфей никогда не выходит и не говорит нам, почему он пишет. Он не идентифицирует своих читателей. Итак, есть немного предположений. Нам предстоит как бы сыграть роль сыщика, читая Матфея и то, что мы можем знать о первом веке. Мы пытаемся составить правдоподобную картину того, почему Матфей написал это. Скорее всего, Матфей написан иудеем-христианом. То есть люди, вышедшие из иудаизма, своего еврейского наследия, и теперь откликнувшиеся на личность Иисуса Христа. Тем не менее, когда было написано Евангелие от Матфея, в это время, возможно, не было такого сильного раскола между евреями-нехристианами и евреями-христианами, теми, кто верой ответил Иисусу Мессии как сыну Давида, и теми, кто этого не сделал. Такие группы, как фарисеи и ессеи, многие из тех групп, на которые мы смотрели. Так что, вероятно, на тот момент еще не было четкого разделения между евреями-нехристианами и евреями-христианами. Таким образом, вполне возможно, что многие евреи-христиане в первом веке все еще поклонялись в еврейской синагоге вместе со своими еврейскими друзьями и семьями, хотя они вполне могли также поклоняться вместе с церковью, этой новой вещью, которую мы называем христианство. Но на данный момент христианство, возможно, еще не так резко отличалось от иудаизма. Итак, подумайте об этом. Если да, то читателями Матфея, возможно, были евреи-христиане, которые все еще имели некоторый контакт с синагогой, с евреями-нехристианами. Тем не менее, остался вопрос о личности. Помните, мы говорили, что один из вопросов, который задавался примерно в первом веке, был, что значит быть народом Божьим? Кто является истинным народом Божьим? И подумайте об этом вот так. Некоторые из евреев-нехристиан, возможно, задавались вопросом, могли ли эти евреи, которые теперь откликнулись на Иисуса Христа и теперь также поклоняются в церкви, задавались вопросом и пытались оспорить, действительно ли они действительно были народом Божьим. Более того, проблема заключалась в том, что церковь, вероятно, становилась все более и более язычницей. Так что, возможно, это подлило масло в огонь. Итак, евреи-нехристиане говорят, вы, евреи, которые верят в Иисуса Мессию и поклоняются церкви, вы не настоящий народ Божий. Потому что, смотрите, вы также становитесь все более и более язычниками. Итак, какое место занимает Матфей? Матфей, я думаю, что одна из главных причин, по которой было написано Евангелие от Матфея, заключается, прежде всего, в том, чтобы побудить христиан-евреев сохранять свою веру в Иисуса Христа. Но также это должно объяснить, почему церковь становится все более и более языческой. И вот тут-то и появляются все эти истории. Помните мудрецов. Почему Матфей пригласил этих иностранных астрологов, этих язычников, прийти поклониться Иисусу? Почему у Матфея Иисус говорит, подготавливайте учеников во всех народах? Напоминая об этом, Матфей напоминает этим евреям-христианам, которые в каком-то смысле находятся в споре с другими евреями и, возможно, подвергаются критике из-за их веры в Иисуса Христа и потому, что они принадлежат к этой церкви как становящиеся все более язычниками. Теперь Матфей пишет, чтобы сказать, послушайте, разве сам Иисус не готовился к включению язычников? Итак, тот факт, что в церкви становится все больше язычников, не должен вас шокировать. Это не значит, что вы незаконно рожденный и не являетесь по-настоящему Божьим народом. Ты. Сам Иисус указал и уступил место включению язычников. Таким образом, в каком-то смысле этот акцент на язычниках у Матфея, возможно, является своего рода апологией Матфея, апологетической целью показать, что сам Иисус учил, что церковь станет языческой. Итак, евреи-христиане могут сохранить веру в Иисуса Христа. Это призвано поощрять ученичество и послушание Христу, но это, опять же, ответ на то, что, возможно, евреи-христиане подвергаются критике или их идентичность подвергается сомнению со стороны евреев, которые, опять же, задаются вопросом об этих евреях-христианах и о том, почему они обратились к Господе Иисусе, а почему церковь становится такой языческой. Что ж, Матфей отвечает на это, потому что именно этого ожидал Иисус, потому что Иисус учил, что церковь станет, и в его группу последователей войдут язычники. Поэтому Матфей пишет, чтобы объяснить, почему церковь становится язычниками, и ободрить их, побудить их к ученичеству и послушанию в следовании за Иисусом Христом, даже несмотря на конфликт с другими евреями-нехристианами. Теперь, почему или что в свете этого делает, что говорит Матфей, каковы некоторые другие важные темы у Матфея, что Матфей подчеркивает, чего нет в других Евангелиях или, по крайней мере, не в такой степени, как другие Евангелия? Это еще не все, на что обращает внимание Матфей. Есть некоторые вещи, которые Матфей говорит и подчеркивает, что и другие Евангелия, и это не менее важно, но я хочу сосредоточиться главным образом на ключевых идеях, которые, кажется, подчеркивает Матфей, но которые вы не находите подчеркнутыми или, по крайней мере, в такой же степени. В других Евангелиях. Итак, прежде всего, Иисус Матфея. Одной из наиболее характерных черт портрета Иисуса, сделанного Матфеем, как мы уже видели, является то, что Матфей изображает Иисуса как Христа или Мессию. То есть Иисус явно изображается как Мессия по линии Давида, во исполнении обещаний, данных Богом Давиду, начиная со двух царств семи Ветхого Завета. Итак, начиная со двух царств семь, существует ожидание, которое продолжается вплоть до пророков, что Бог сдержит свое обещание, данное Давиду, и что один из потомков Давида сядет на престоле и будет править не только Израилем, но и всей землей. Теперь Матфей ясно дает понять, что Иисус – обещанный сын Давидов. Опять же, поэтому Евангелие начинается с Иисуса Христа, сына Давидова, Мессии, сына Давидова, сына Авраама. Итак, Иисус есть Христос, то есть под Христом мы подразумеваем, что это не так, по крайней мере у Матфея, это не второе имя Иисуса. Его имя Иисус, его фамилия Христос. По крайней мере, у Матфея по большей части Христос, это титул, указывающий, что он – Мессия, он – сын Давидов. Во-вторых, Иисус изображается как Сын Божий в ряде уникальных мест. Вероятно, титул «Сын Божий» также указывает на то, что Иисус – Мессия, но также указывает на его уникальные отношения с Отцом. Иисус – истинный Сын Божий. Он находится в уникальных отношениях с Отцом, но, вероятно, также указывает на то, что Он – Мессия. В ключевых местах Евангелия от Матфея Иисус назван Сыном Божьим или обращается к Нему как к Сыну Божьему. Иисус исполняет Ветхий Завет. Я должен говорить не просто закон, а весь Ветхий Завет, а именно закон. Помните, Евангелие от Матфея, глава 5, 17, когда Иисус говорит, «Я пришел не отменить закон, но исполнить его». Матфей не имеет в виду прежде всего то, что Иисус пришел полностью повиноваться этому, хотя он и сделал это. Матфей имеет в виду, что Иисус пришел, поскольку исполнение, то есть закон, то, к чему закон действительно двигался, на что указывал и предвосхищал, теперь, наконец, достигнуто с личностью Иисуса Христа. Личность и учение Иисуса являются истинной целью Ветхозаветного закона и всего Ветхого Завета. Так почему же Матфей помнит, как мы видели во второй главе, что Иисус изображен как новый Моисей? Его изображают как Израиль. Он изображен как свет миру, народом от Исаии. Что делает Матфей? Он показывает, что все эти нити Ветхого Завета достигают своей кульминации в личности Иисуса Христа. И в этом смысле он его выполняет. Итак, Матфей хочет внести ясность, и это одна из причин, почему Матфей является такой подходящей первой книгой Нового Завета, потому что она имеет самые четкие связи с Ветхим Заветом. Потому что Матфей хочет прояснить, что Ветхий Завет — это не полная история. И теперь Евангелие от Матфея завершает историю, показывая, что Иисус — это последняя глава, кульминация, завершение и завершение истории и всех историй, начатых в Ветхом Завете. Вот почему Иисус – сын Давида. Он сын Авраама. Он более великий, чем Моисей. Он новый Израиль. Там, где Израиль потерпел неудачу, Иисус теперь преуспевает. Он больше Ионы. Он больше Соломона. Снова и снова Матфей хочет, чтобы вы поняли, что Иисус является кульминацией и превосходит все истории Ветхого Завета. Все они находят свое завершение и кульминацию в личности Христа. Итак, Иисус исполняет не только закон Ветхого Завета, но и весь Ветхий Завет. Мы уже видели, что Иисус изображен как новый Моисей. Некоторые ученые думают, знаете, почему Иисус всегда поднимается на гору, чтобы учить? В Нагорной проповеди в главе 5 Иисус поднимается на гору. Лука не говорит, что он поднялся на гору. Это не значит, что он этого не делал, но Матфею ясно дает понять. Великое поручение в самом конце главы, где Иисус велит своим ученикам встретиться с ним. На горе, которая может отражать и напоминать Моисея, поднимающегося на гору Синай, чтобы получить Божье откровение, его закон, который он даст людям. Итак, Иисус, Матфей, хочет изобразить Иисуса подобным Моисею, но более великим, чем Моисей. Во второй главе мы видели параллели с тем, как Иисус сбежал от царя и убил всех мальчиков. Итак, Матфей явно хочет представить Иисуса как нового Моисея. Кажется, Матфей тоже хочет представить Иисуса как мудрого учителя. Помните, мы говорили, что Евангелие от Матфея разделено на 5 основных блоков дискурса. Кажется, Матфей хочет изобразить Иисуса учителем. Итак, неудивительно, что вы дошли до конца Евангелия, и Иисус снова говорит, крестя их и уча их делать все, что я повелел вам. И что он им повелел, так это эти 5 блоков учения в книге Матфея. Я думаю, что это последний. Итак, это 5. Опять же, есть и другие вещи, которые Матфей говорит об Иисусе, но это, кажется, своего рода отдельные акценты в портрете Иисуса, сделанном Матфеем. И мы посмотрим, в сравнении, мы увидим, как другие авторы Евангелий изображают Иисуса. Еще одна важная тема, мы уже немного говорили об исполнении Ветхого Завета. Опять же, Иисус изображен у Матфея как тот, кто является кульминацией и исполнением всего Ветхого Завета, а не только прямых пророчеств. Большинство из нас, вероятно, когда мы читаем Новый Завет, мы думаем, что Иисус исполняет Ветхий Завет, когда Ветхий Завет пророчествует о нем. Но это не так. Даже в тех частях Ветхого Завета, которые не пророчествуют, Иисус все равно их исполняет. Потому что, опять же, Матфей, в свете наступления смерти и воскресения Иисуса, Матфей возвращается и читает Ветхий Завет и видит, как все эти нити, кусочки, части и личности Ветхого Завета в конечном итоге находят свое повторение и кульминацию в Ветхом Завете. Личность Иисуса Христа. Опять же, как же Матфей может сказать, что Иисус исполняет закон? Закон не был пророчеством. Оно не предсказало пришествие Христа. Но в то же время истинный образ жизни и идеал, который предвосхищал и пытался достичь ветхозаветный закон, достигают своей кульминации в учении Иисуса и его жизни. В этом смысле можно рассматривать Иисуса как исполнителя Ветхого Завета. Под исполнением мы подразумеваем просто, Иисус – это цель, на которую указывал Ветхий Завет. В таком случае он его выполняет. Итак, Иисус исполняет Ветхий Завет. Царство Божие и Царство Небесное – еще одна доминирующая тема в книге Матфея. Я сейчас вроде как за пределами этого. Через минуту мы немного поговорим о Царстве Божьем. Но Иисус, особенно у Матфея, Иисус приходит в самом начале, проповедуя Царство Божие. И мы поговорим о том, что это значит. Почему Иисус пришел проповедовать Царство Божие и предлагать Царство Божие? Что он имел в виду под этим? Чего ожидали его слушатели? Наконец, тема ученичества. Одной из ключевых особенностей Евангелия от Матфея является то, что Иисус готовит, а Иисус предвидит и готовит группу последователей, которые будут продолжать его миссию. И это очень ясно в самом конце Великого Поручения, когда он велит своим ученикам идти наставлять учеников во всех народах, крестя их и обучая их. Итак, Матфей изображает Иисуса как готовящего и обеспечивающего группу последователей, которые ответят послушанием Иисусу и увековечат его миссию. Теперь очень важно также осознать, что здесь происходит Иисус с этой темой ученичества, Иисусом, создающим условия для группы последователей, которые будут следовать за ним в послушании, что является своего рода сутью ученичества, и есть Иисус. дает новое определение тому, что значит быть народом Божьим. Опять же, вы думаете о том, как поступало большинство людей в первом веке и до этого, вплоть до прибытия Иисуса и Его учения, Его смерти и воскресения, учитывая то, что мы рассмотрели в некоторых исторических материалах, с которыми мы имели дело ранее в этой статье. Семестре, чтобы ответило большинство людей на вопрос, что значит принадлежать к народу Божьему. Как бы они, вероятно, ответили на это? И даже если бы их спросили, что значит быть последователем, что значит принадлежать Христу? Как бы ответило на этот вопрос большинство людей, особенно еврейские последователи? Особенно с учетом некоторых обзоров, которые мы рассмотрели, истории, политики и культуры, предшествовавших Ветхому Завету. Да, в основном жить как еврей и Моисей. Закон Моисея, как мы увидим позже в некоторых произведениях Павла, закон Моисея часто выступал в качестве маркера идентичности, границы, которая отделяла вас от других народов, язычников, и отличала вас как народ Божий. Итак, если бы вас спросили в первом веке, что значит быть народом Божьим? Кем были истинные люди Божьи? И даже кто бы мог быть последователями Иисуса? Большинство из них ответили бы, что это те, кто соблюдают закон Моисея и этнически идентифицируются с еврейской нацией. Теперь приходит Иисус, и поймите это одна из причин, почему Матфей представляет Иисуса как истинный Израиль. Теперь приходит Иисус и дает новое определение этому. Поскольку Иисус является истинным Израилем, Он тот самый. Опять же, мы оглядываемся назад на крещение Иисуса и его искушение. Иисус фактически репетировал историю Израиля. Как нам, истинному Израилю, ответить на этот вопрос? Принадлежать народу Божьему Иисусу означает просто отвечать Иисусу. Это означает, что это больше не ограничивается евреями. Принадлежность к народу Божьему больше не является ответом на подчинение закону или идентификацию с евреями. Теперь это определяется и определяется исключительно по отношению к Иисусу Христу. Итак, опять же, в духе ветхозаветного иудаизма, кто является истинным народом Божьим? Что значит быть народом Божьим? Следование за Мессией означает подчинение закону и этническую и физическую принадлежность к еврейской нации. Теперь Иисус, как истинный Израиль, исполнивший судьбу Израиля и всего Ветхого Завета, теперь дает новое определение этому. Теперь мы должны задаться вопросом, что значит принадлежать к народу Божьему? Кто являются истинными последователями Мессии? Это уже не те, кто подчиняется закону или евреи. Теперь это любой, кто откликается на истинного израильтянина, истинного Израиля, Иисуса Христа. Любой, кто откликается на Иисуса, теперь принадлежит к истинному народу Божьему и является истинным Израилем. Следовательно, если это так, то Божьим народом могут стать язычники, как иудеи, так и язычники. Вот почему Матфей делает акцент на язычниках, чтобы показать, что если решающим фактором сейчас является Иисус Христос, то язычники могут стать народом Божьим на равном уровне с евреями, потому что теперь это больше не сосредоточено вокруг закона и других маркеров еврейской идентичности. Теперь оно сосредоточено вокруг веры в Иисуса Христа. Следовательно, сюда входят и язычники. Итак, поднимая вопрос об учениках, Иисус обеспечивает группу последователей, которые ответят Ему в послушании и продолжат миссию, которую начал Иисус, подготавливать учеников во всех народах. Но в то же время Он дал новое определение тому, что такое ученик или последователь Христа, и что значит принадлежать к народу Божьему. Оно больше не сосредоточено вокруг закона, еврейских привилегий и идентичности. Оно сосредоточено вокруг личности Христа. И это также станет важным для понимания ряда других документов Нового Завета. Все в порядке. Есть вопросы? Это подводит нас к концу Евангелия от Матфея. Я снова хочу поговорить. Первый экскурс в ваших заметках — это Царство Божие, это очень важная концепция для понимания. На самом деле, я обычно говорю своему классу, если вы забудете все остальное, что я говорю, чего вы, конечно, не сделайте, но если вы это сделаете, вам нужно понять, что имел в виду Иисус, когда предлагал Царство Божие, потому что это поможет. Вы понимаете большую часть остальной части Нового Завета. Но любые вопросы, связанные с Матфеем, касаются доминирующих тем изображения Христа, того, как он изображает Христа, отношения Христа к Ветхому Завету, акцента на Иисусе, Царстве Божием, о чем мы поговорим в момент, а затем Иисус и ученичество. Это одни из доминирующих тем. Есть вопросы относительно Матфея. Итак, вы уверены, что, скажем, на тесте или чем-то в этом роде вы сможете ответить на любой вопрос, который я вам задал о Матфею? Я думаю, что ты, вероятно, мог бы. Все в порядке. Итак, давайте немного поговорим о Царстве Божьем. Что имел в виду Иисус, когда пришел предложить Царство Божие? Когда он сказал: «Покайтесь, потому что близко Царство Божие или Царство Небесное, оно близко». Что предлагал Иисус? И что бы сделали его первые читатели Матфея и слушатели Иисуса, когда они впервые услышали проповедь Иисуса, чтобы они поняли? Почему Иисус предлагал Царство? Почему он не пришел предложить спасение от грехов, как он сделал? Я имею в виду, он действительно говорит им покаяться, но почему Иисус не пришел проповедовать, не покаяться в своих грехах и не поверить, что я умру на кресте за все ваши грехи, и вы будете спасены и обретите вечную жизнь? Почему он предложил Царство Божие? Что он предлагал? Что ж, чтобы это понять, нужно вернуться немного назад, на самом деле, на долгий путь, на самом деле, вплоть до самой первой книги Библии, книги Бытия. Это отправная точка для понимания Царства Божьего. И первое, что нужно сказать, прежде чем мы рассмотрим это Царство, когда я говорю о Царстве Божьем, или не обо мне, но когда Иисус предлагает Царство Божие, под Царством Иисус прежде всего имеет в виду динамическое правление или правление Бог. Это ссылка на могущественное правление Бога. Это не ссылка на какой-то период времени или такое место, как Великобритания или геополитическую зону. Под царством, которое предлагает Иисус, когда говорит «Царство Божие», он подразумевает Божье правление и правление, Божье могущественное правление и правление. Это динамическая концепция, а не ссылка на определенный период времени или места. Итак, это первая отправная точка. Мы понимаем, что царство означает активное правление и правление Бога в жизни людей. Теперь предыстория Ветхого Завета. Опять же, важно вернуться к главам 1 и 2 книги Бытия. И затем я собираюсь пройти через это очень быстро. Это не обзорный курс по Ветхому Завету, и я это понимаю. Но важно понимать, что практически все, что сделал Иисус, особенно у Матфея, имеет корни в Ветхом Завете. И это особенно верно в отношении Царства Божьего. Итак, вернемся в Эдемский сад. Первый и второй главах Бытия Бог создает человечество. Одна из важных вещей, которые он говорит о причине, по которой Бог сделал это, заключается в том, почему Бог создал Адама и Еву. Что ж, мы получаем указание, когда в Бытии 1 говорится, Бог говорит, давайте сотворим мужчину и женщину по своему образу и подобию и позволим им править творением. Божье намерение для человечества состоит в том, чтобы оно управляло и представляло Божье правление. Я так понимаю, этот образ, может быть, вы говорили об этом в Ветхом Завете, образ прежде всего означает, что человечество должно было отражать Божье правление и царствование на земле. Поэтому интересно, что этот образ упоминается в Бытии 1 и 2 в контексте того, как человечество покоряет землю и правит ею. Итак, Бог создал человечество по своему образу, чтобы они были представителями Божьего правления. Бог – царь земли, но человечество, как образ Божий, должно отражать это правило, представлять правление Бога и распространять его правление и славу по всей земле. Однако, как гласит история, Адаму и Еве не удалось этого сделать, они согрешили и были изгнаны из Эдемского сада, и тогда остальная часть Библии в некотором смысле представляет собой историю о том, как Бог восстановит свой первоначальный облик. Намерение человечества править всем творением, быть представителями Бога, распространять его славу и царствовать по всей земле. Ну, а следующий, если можно, пропущу ваши записи к царю Давиду. Мы уже говорили о завете, который Бог заключил с Давидом, о том, что у Бога будет кто-то, кто будет сидеть на престоле Давида вечно, что престол Давида будет вечным и вечным. Я убежден, что причина этого завета с Давидом заключается в том, что именно таким образом Бог собирается утвердить и восстановить свое намерение предоставить человечеству власть над землей. Он сделает это через царя Давида. Итак, еще раз, обещание, данное Давиду о царе, это не просто то, что, а Израилю нужен царь, поэтому Бог даст обещание, что в роду Давида всегда будет царь. Это часть Божьего плана для человечества, согласно которому человечество будет править всей землей. Но они этого не сделали, они согрешили. Итак, теперь способ, которым Бог восстановит свое намерение о царстве человечества, о распространении Божьей славы и царствовании по всей земле, заключается в выборе царя из рода Давида, Мессии, который будет править и который в конечном итоге будет править всей землей. Итак, царь Давида, Мессия, является средством, с помощью которого Бог исполнит свое намерение избытия одного и двух о том, чтобы человечество царствовало над всей землей. Как вы понимаете, проблема заключалась в том, что Израиль из-за своих грехов, Израиль и царь так и не достигли этой цели. Они впали в грех и идолопоклонство и были изгнаны. Итак, мы немного об этом поговорили. Израиль находится в изгнании в Вавилоне и Ассирии из-за своих грехов. И один из вопросов, одна из проблем заключается в том, что на престоле Давида теперь уже нет сына. Одна из вещей, которая беспокоила или удивляла израильтян, это как насчет Божьих обещаний о царе Давиде. Потому что именно через царя Бог собирался править всей землей и восстановил свое намерение о том, чтобы человечество управляло всей землей. А как насчет Божьих обещаний о царе по линии Давида? Потому что теперь они в изгнании, они в чужой стране, на троне нет короля. Вот тут-то и приходят на помощь пророки. Ветхозаветные пророки Исаия, Иезекииль и Иеремия предвидят время, когда Бог вернет израильтян обратно на их землю с царем по линии Давида, правящим ими. Итак, еще раз, это все часть намерения Бога избытия 1 и 2. Человечество должно было править и представлять власть Бога над всем творением. Теперь Бог собирается сделать это через царя по линии Давида. Итак, пророки заканчивают ожиданием того времени, когда Бог восстановит свой народ, и над ним будет править царь, который в конечном итоге будет править всей землей во исполнение первой и второй глав Бытия. Теперь перенесемся к Матфею, что тогда происходит. Иисус имеет в виду, когда Он придет, предлагая Царство Божие. Вот долгожданный Мессия по линии Давида, который не только будет править Израилем, но и приведет человечество к его предназначению править всем миром. И поэтому, когда Иисус приходит, предлагая Царство Божие, я убежден, что именно этого они и ожидают вот исполнения этого обещания. Вот царь Давидов, который будет царствовать над нами, править всей землей и вести человечество к намеченной цели и предназначению. В этом есть своего рода дополнительный ингредиент. Проблема в том, что, скорее всего, снова оглядываясь назад, и это поможет нам ответить на пару других вопросов, которые мы собираемся рассмотреть, заключается в том, что когда вы вспоминаете наше обсуждение политической и исторической подоплеки, кем еще были бы люди? Думали в первом веке, когда услышали, что, когда придет Иисус и скажет, покайтесь, потому что приблизилось Царство Божие. И когда они услышат, что вот этот человек, которого зовут Христос, сын Давидов, что обычно подумают люди? Да, это верно. Да, вот человек, который собирается освободить нас из Рима. Опять же, многие евреи считали бы себя еще в изгнании из-за греха. А теперь они смотрят вокруг, и на троне сидит Цезарь вместо царя и рода Давида. Вот Цезарь на троне. Рим, по сути, является сверхдержавой того времени, правящей всем. И вот теперь приходит этот человек, который говорит, что Царство Божие близко, и, более того, его называют сыном Давида. Что они подумают? Вот человек, который, наконец, избавит нас из лап Римской империи. Вот тот, кто будет править своими врагами железным скипетром, кто установит свое царство и приведет нас к намеченной судьбе распространения Божьего правления и славы по всему творению. Итак, вы можете начать понимать, почему, по крайней мере поначалу, Иисусу удавалось иногда так быстро собирать большое количество последователей, потому что вот оно. Мы трудились под римским правлением. И мало того, если вы помните, что это был всего лишь небольшой промежуток времени, мы немного рассказали о корнях праздника Ханука и очень коротком периоде освобождения от иностранного влияния. Да и после этого евреи оказываются в иностранной кабале. И вот приходит тот, кто обещает долгожданное правление Давида, которое освободит народ от врагов. Итак, еще раз, вы можете понять, почему так много людей часто стекаются к Иисусу, потому что вот тот человек, который собирается это сделать. Проблема в том, что, с одной стороны, хотя Иисус явно предлагал это царство, из Матфея и других Евангелий также становится ясно, что Он предложил его не так, как они ожидали. Фактически, эта линия здесь представляет то, что подумало бы большинство евреев, евреев-христиан, многие из них, что подумало бы большинство евреев, погруженных в Ветхий Завет, что они подумали бы в этот век, этот нынешний век, который, по сути, был временем, когда доминировали зло, грех, иностранное влияние и иностранное угнетение. Итак, они увидели себя живущими в этом веке, и эта стрела символизирует пришествие Царства Божьего, которое ознаменует начало будущего века. Век, когда правит Бог, опять же, по сути, является исполнением первой и второй глав Бытия, а также обещанием грядущего царя Давида во второй книге царств и у пророков. Итак, Бог посетит землю и через своего Мессию установит свое царство и будет править вечно. Опять же, в 9 главе Исаии, знаменитом тексте, который мы цитируем на Рождество, говорится, что этот сын будет по линии Давида, и он будет править вечно, его правлению не будет конца. Это наступит здесь, и тогда этому веку придет конец, решительный конец, и Царство Божие откроет новый век мира и благословения. Эпоха Царства Божьего, когда Бог будет править, и Он будет править землей, а Его народ выполнит свое предназначение, представляя господство Бога над всей землей. Итак, вот о чем они думали. Итак, когда Иисус приходит, предлагая царство, они думают именно об этом. Вот. Вот и настал век. Я не знаю, всегда ли они используют этот язык, но вот век грядущий. Вот долгожданное царство, где Бог уничтожит наших врагов, а также откроет и возвестит наступление этой эпохи мира и благословения, Божьего правления и нового творения. Итак, они думают, что это произойдет. Однако Иисус делает нечто немного другое. Иисус, да, Иисус предлагает царство, но что интересно, оно придет в два этапа. Это не произойдет сразу. Он выйдет в двух частях. Ой, извини за это. Это будет выглядеть так. Это представляет Иисуса. Эта нижняя линия представляет этот век, а эта верхняя линия представляет век грядущий, Царство Божие. Теперь, когда приходит Иисус, этот крест символизирует Его смерть, но Он также представляет Его жизнь, Его смерть и Его воскресение. С приходом Иисуса, Его жизнью, смертью и воскресением Иисус предлагает царство, но вы заметите, что оно не уничтожает полностью этот век. Этот век продолжается. Это не искоренит его полностью и не положит конец. Да, оно уже здесь. Царство уже пришло. Грядущий век уже наступил. Когда Иисус говорит «покайтесь, царство уже здесь». Оно уже пришло, но оно приходит таким образом, что не уничтожает нынешний век, в котором доминирует грех и зло и господствует Рим. Вместо этого ожидается второе пришествие Христа, время, когда Христос вернется и принесет Царство Божие. Он завершит его и доведет до совершенства и полноты. Он уничтожит зло в этом веке и установит свое вечное царство, которое будет длиться вечно. Все это видят. Итак, как часто говорят ученые, царство частично уже здесь, хотя оно еще не наступило во всей своей полноте. Итак, понятие «уже» или «еще нет» некоторые называют состоявшейся эсхатологией. То есть царство последнего времени, которое, как думали евреи, наступит в одном событии, теперь Иисус разделил на два события. Частично это происходит при его первом пришествии. Вот почему Иисус может сказать: «Царство уже здесь». Мужчины и женщины могут войти в Царство Божье прямо сейчас. Мужчины и женщины могут испытать Божье правление и правление через царя Давида, Иисуса, прямо сейчас. Тем не менее, оно не пришло таким образом, чтобы полностью уничтожить зло и полностью уничтожить врагов Бога и врагов Израиля. Это не происходит таким образом, чтобы в конце нынешнего века появилось совершенно новое творение. Оно приходит частично, в ожидании того дня, когда оно придет во всей своей полноте. Это очень важно для понимания Матфея, потому что, читая Матфея, вы находите обе точки зрения. Иногда читаешь о Царстве Божьем, и ясно, что оно присутствует, оно уже здесь. Но в других случаях у Матфея Иисус говорит о Царстве Божьем как о чем-то еще будущем. Как может быть и то, и другое? Кажется, это объясняет это. Это царство последнего времени уже достигло настоящего. Мы уже можем пережить будущее царство Божье прямо сейчас через личность Христа. Но мы еще не переживаем его в его совершенстве, полноте и полноте. Это все еще ждет будущее. Итак, частично оно уже здесь, но в своей полноте оно еще не наступило. Итак, это уже, но не еще. Иногда люди шутят, что если я задам вам вопрос, а вы ответите «уже», но еще нет, вы будете правы примерно в 80% случаев. Возможно, это преувеличение, но эта фраза не уникальна для меня. Это просто общий термин, используемый для описания взгляда Матфея на царство. Есть вопросы по этому поводу? На самом деле такая идея уже есть, но еще нет. Тот факт, что царство уже пришло, отчасти мы можем ощутить сейчас. Но это еще не так. Оно еще не пришло в своей полноте, полноте и совершенстве. Это важно для понимания остальной части Нового Завета, вплоть до книги Откровения. Если вы уловите это и поймите это, вы сможете разобраться во многих других местах Нового Завета, которые на первый взгляд кажутся довольно озадачивающими. Любые вопросы? Я хочу убедиться, что ты это получишь. Это важно. Это идея царства, правление Бога во исполнение обетований Давида. Опять же, что, как думали евреи, произойдет в результате одного решительного действия. Иисус теперь делит это на два действия. Приход царства при его первом пришествии, которое оно пришло, но лишь частично. Оно уже было здесь, но еще не пришло в своей полноте. Очевидно, мы живем в этот период. Опять же, эта диаграмма не предназначена для того, чтобы сказать нам, где я могу сказать, где она находится, где мы живем вдоль этой линии. Это просто предназначено для того, чтобы показать, что народ Божий жил между временем нынешнего злого века, который все еще здесь, но Царство Божие также присутствует. Потому что именно это делал Иисус. Я пришел предложить долгожданное царство, обещанное через Давида. Это уже здесь. Мужчины и женщины могут войти в него и испытать его сейчас, до его полного проявления, его завершения, которое наступит в будущем. Поэтому царство уже есть, но его еще нет. Оно не пришло. Если посмотреть на это иначе, эту стрелку можно расширить. Другими словами, опять же, то, что вы видели, произойдет в одном славном событии. Теперь оно разделено на два отдельных события.